Облик Дягилева, стоящего рядом с своим молодым спутником, запал мне в память. Высокий, крупный, большеголовый, в пальто с шикарным бобровым воротником. Он казался даже более величественным, чем на фотографиях. Мне запомнился усталый и надменный взгляд его темных глаз и темные мешки под глазами. Запомнился желтоватый, болезненный оттенок тяжеловесного, но холеного лица. Запомнились аккуратно постриженные усы, выступающая вперед нижняя челюсть и вздернутая верхняя губа, открывающая, когда он улыбался, ряд подозрительно новых и белых зубов. Вокруг Дягилева всегда витало благоухание фиалок. Он постоянно сосал крошечные леденцы с фиалковым ароматом. Но больше всего в ту первую встречу поразил меня его голос, резкий и в то же время гнусавый, и манера говорить, проглатывая некоторые слоги длинных русских слов. Когда, наконец, я был представлен Дягилеву уже как композитор, а не как маменькин сынок и весьма проблематичный родственник, кузина моего отчима, была замужем за сводным братом Дягилева, он принял меня сдержанно, вежливо, но с откровенным скептицизмом. В этот раз к Дягилеву меня привела обычная тропа, по которой спокон веку следуют многие композиторы. Некий господин А рассказал обо мне госпоже Б, та, в свою очередь, направила меня госпоже В, деятельной и доброжелательной даме, хозяйке известного в Париже музыкального салона. Госпожа В пригласила меня на чай и представила господину Г, обладавшему несколько большим влиянием, чем господин А, с которого все началось. Господин Г замолвил за меня словечко господину Д. Господин Д, пожилой джентльмен, горбун, завзятый любитель музыки, приходился также дяде и девице арабского происхождения, мадемуазель Е, даме далеко за 30, обладавшей задом внушительных размеров, зычным голосом и деревянной ногой. Господин Д убедил свою племянницу выучить 3 песни моего сочинения. Несколько месяцев спустя она исполнила их в сборном концерте независимого музыкального общества. Эта организация ежегодно устраивала вечера, на которых впервые исполнялись произведения начинающих композиторов. Моим песням предшествовало более 20 музыкальных номеров, которые отчаянно скучающая, беспрестанно болтающая публика встречалась снисходительными аплодисментами. Когда нам с мадемуазель Е настало время выходить на сцену, мы столкнулись в узком проходе, и я нечаянно толкнул эту диву на деревянной ноге. К счастью, она не упала, однако тихонько прошипела сквозь зубы. Что-нибудь мы на сцене, она всенепременно залепила бы мне пощечину. Так что выступление я начал отнюдь не в лучшем настроении. Когда отзвучала первая песня, длинное и утомительное творение на стихи Омара Хайяма, переведенные на французский с английского переложения Фицджеральда, я заметил, что в середине первого ряда сидит Прокофьев и упорно потирает подбородок, жест, который во Франции означает «какая скука». Я поспешно отвел взгляд и тут же увидел другого знакомого, сидевшего во втором ряду прямо за Прокофьевым. Монокли, бульдожьи складки на лице не оставляли сомнений, что это Сергей Павлович Дягилев. Позднее выяснилось, что Прокофьев специально притащил его послушать мою музыку. Увидев Дягилева, я окончательно утратил самообладание, так что две оставшиеся песни исполнялись под, мягко говоря, никудышный аккомпанемент. Учитывая все обстоятельства, концерт был обречен на то, чтобы завершиться провалом. Впрочем, провал этот навлекли причины не только музыкального свойства. В то время я жил в маленьком дешевом пансионе, и, разумеется, его обитатели все как один явились на мое выступление. Более того, они устроили складчину и преподнесли мне громадный букет сирени в вазе, по обеим сторонам украшенной розовыми бантами. когда закончилось последнее из трех моих восточных творений. Сиреневый куст появился на сцене, а мои соседи по пансиону, почти полностью занявшие два средних ряда крошечного зала общества земледелия, разразились громовыми аплодисментами. Помимо всего прочего, я позабыл припасти цветы для мадемуазель Е, и сейчас, понимая, что она вот-вот лопнет от ярости, не нашел ничего лучшего, как сорвать карточку, прикрепленную к одному из бантов, и, отчаянно тушуясь, преподнести злосчастный букет своей арабской полигимнии. Оглушительный шквал оваций немедленно стих. Обитатели пансиона, все как один, не разговаривали со мной несколько недель. Тем не менее, после концерта ко мне за кулисы явился Прокофьев и сообщил, что Дягилев хочет со мною встретиться и ждет в такси у входа. Дягилев, к великому моему удивлению, был в прекрасном расположении духа. Встретив меня улыбкой, он заявил: «Ваши песни вовсе не так плохи, как вам кажется. Но ради всего святого, откуда вы выкопали это чучело? И зачем прицепились к Омару Хайяму? Как бы то ни было, я не прочь послушать вашу музыку, только что-нибудь другое». Таким образом, извилистая тропа, блуждая по лабиринту знакомств, вывела меня, наконец, к Дягилеву, и вскоре, с нотами в руках, я отправился к нему в Гранд-отель. Мы собрались вокруг рояля в просторной комнате. Возможно, это был один из банкетных залов. Кроме меня и Дягилева присутствовали Прокофьев, Валечка Нувель, друг-помощник Дягилева, миниатюрный хрупкий человек в очках, Борис Кохно, секретарь и официальный либретист Дягилева и недавно открытая звезда дягилевской труппы Серж Лефарь. Я сыграл фрагменты из фортепианной сонаты и несколько отрывков из незаконченной кантаты, над которой работал в течение целого года. Когда я закончил, Дягилев вздернул бровь и проронил: «Ну, все?» Я ответил, что да, это все, что я могу ему представить. Пока я играл, Дягилев сидел, подавшись вперед, опираясь на серебряный набалдашник трости. Стоило мне кончить, он со скучающим и рассеянным видом откинулся на спинку кресла. Несколько мгновений он молчал, потом повернулся к Борису Кохно и спросил: — Борис, когда начнется репетиция? — Думаю, уже началась, — ответил тот. — Тогда идем. Дягилев торопливо поднялся и обернулся ко мне. — Спасибо, Ника, что согласились поиграть для нас. Когда напишете что-нибудь еще, приходите, покажите. Au revoir. Я чувствовал себя совершенно уничтоженным. — Не расстраивайтесь, — принялся утешать меня Нувель, когда Дягилев вышел из комнаты. — Он всегда так. Вот если бы ему не понравилась ваша музыка, он был бы чертовски вежлив и рассыпался бы в дурацких комплиментах. Правильно я говорю, Сергей Сергеевич? — Ну, думаю, Набокову не следовало показывать кантату, пока он ее не закончил. Сейчас трудно судить, что она собой представляет, — отрезал Прокофьев. — Как ни странно, именно эта кантата стала первым и единственным моим произведением, вызвавшим интерес Дягилева. В сырой и туманный апрельский вечер 1928 года я отправлялся в Монте-Карло по приглашению Дягилева и за его счет. Мне предстояло принять участие в постановке «Оды» — балета на мою музыку. То была моя первая серьезная вещь, первый опыт сотрудничества со сценой. «Завтра», — говорил я себе, — «я буду гулять по теплому шуршащему гравию перед казино, поглядывать на голубое шелковое покрывало Средиземного моря и столь же голубое шелковое покрывало неба. Завтра я начну работать в одной из самых прославленных антреприз Европы». Гордость и радостные ожидания переполняли меня. Я мечтал о долгих беседах и спорах, которые буду вести с Дягилевым и его окружением, со всеми этими композиторами, художниками, поэтами, хореографами, которые находятся теперь в Монте-Карло и готовят свои шедевры к грядущему парижскому сезону. Мечтал я о репетициях, о совместной работе с хореографом Леонидом Мясиным и художником Павлом Чилищевым, которых Дягилев выбрал для постановки моего балета. Какое должно быть счастье, думал я, наблюдать, как твое создание обретает сценические формы. Валечка Нувель пришел на вокзал проводить меня. Он сообщил мне название отеля, в котором я должен остановиться в Монте-Карло, и вручил чек, вторую часть гонорара за музыку к балету. — Только смотрите, не разругайтесь с Дягилевым, — улыбаясь, предупредил он, — а то вернетесь в расстроенных чувствах. Сами знаете, со многими так случалось. Но я был уверен, что все сложится наилучшим образом, и к тому времени, как я вернусь в Париж, балет будет готов к блистательной премьере. Когда едешь из Парижа в Монте-Карло, Леон обычно возникает из темноты глубокой ночью. Стоило поезду остановиться на Леонском вокзале, коридоры вагона заполнились десятками марокканских и алжирских солдат с огромными вещевыми мешками, железными фляжками и кружками, свисающими с кожаных поясов. Поезд тронулся, и все эти металлические предметы пронзительно задребезжали, аккомпанируя быстрой и гортанной арабской речи. Миновав Вьен, поезд принялся играть в прятки с Роной, которая по мере продвижения на юг становилась все мельче и мельче. Рассвет застиг поезд где-то между Валенсией и Монтелемаром, о прибытии в которой возвестили громкие крики. Монтелемарская нуга. К тому времени, как поезд прибыл в Авиньон и начал спускаться в долину Роны, небо заливала яркая голубизна, унылый зимний пейзаж за окном сменился морем белого и лилового, темно-зеленого и ярко-желтого. Сквозь оконные щели в усталый поезд врывалось снежное благоухание провансальской весны, выдавая запахи несвежего сыра, вина, чеснока и протухших яиц, без которых во Франции не обходится ни одна поездка по железной дороге. В тот апрельский день, стоя в коридоре обшарпанного вагона рядом с африканскими солдатами, я чувствовал, как сладкий аромат наполняет меня, щекочет ноздри, заставляя то смеяться, то едва сдерживать слезы. Запахи, ощущения, восхитительный солнечный простор, открывающийся за окном. Все дарило восторг и радость, все казалось настоящим волшебством красок и форм. Для меня, как и для любого северянина, Прованс всегда был и остается чудом. Поезд миновал Ниццу и, приближаясь к Монте-Карло, запетлял между Кап-Ферре и побережьем Виль-Франс. Вырвавшись из туннеля, он устремился вниз, и внезапно с правой стороны возникла в натуральную величину цветная открытка, полуостров Монако, над которым возвышался средневековый замок. От него к лазурной гавани шел склон, усыпанный роскошными особняками. С вокзала я отправился в свой отель, оттуда прямиком в зал Гарнье. После непродолжительных расспросов и блужданий в лабиринте коридоров и репетиционных залов я оказался на сцене. Дягилев сидел слева около рояля, повернувшись спиной к пустому зрительному залу. В кресле рядом с ним сидел забавный человечек в очках с толстыми стеклами. Я увидел также крупную фигуру Андре де Рена, который стоял, облокотившись на рояль. Заслышав мои шаги, Дерен, повернув голову, улыбнулся и сделал мне знак подойти и встать рядом. Дягилев меня не заметил, он был поглощен тем, что происходило на сцене. Три балерины и танцор образовали в это время изящную композицию. Это были Чернышова, Дубровская, Никитина, лучшие балерины дягилевской труппы и блистательный Сергей Лифарь. Мизансцене, представшей моему взору, суждено было войти во все хореографические анналы в качестве классического образца. Лифарь стоял, опустившись на одно колено, а три балерины, подобные лебедям, застыли вокруг него в позе, называемой арабеск. Одна нога высоко поднята в воздух, шея выгнута и напряжена, тело устремлено вперед. Каждая крепко сжимала одной рукой плечо лифаря, сохраняя таким образом хрупкое равновесие. Напротив этой группы стоял ее создатель. Легкий, на вид невероятно юный хореограф Джордж Баланчин. Последнее открытие Дягилева, новый гений его балетов. Внезапно Дягилев повернулся, увидел меня, и губы его тронула ироническая усмешка. — А, Ника, явились, наконец! — протянул он. — Где вы были все это время? Все ждут только вас, чтобы начать работать. И, не дожидаясь ответа, он обернулся к Дерену и указал на Баланчина.